Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». У нас в гостях глава московского бюро журнала «Экономист» Аркадий Островский. Аркадий, здрасте.
Добрый вечер.
Сначала по департаменту «Экономист» ТНК БП. Сначала мы видим, что Дадли утверждают снова. А сегодня мы видим новые налоговые претензии. И это как раз практически одновременно с разговором между Брауном и Медведевым. Почти вот такой вот треугольник у нас получается.
Ну, знаете, то есть никаких сомнений, что Роберта Дадли, генерального директора компании ТНК БП, утвердят, на собрании директоров не было, поскольку большинство в этом совете директоров представляет компания British Petroleum BP. Поэтому это был скорее такой символический чисто жест со стороны российских акционеров, что они соблюдают все условности и не просто какими-то там непонятными методами пытаются решать свои разногласия, а обращаются к совету директоров, чтобы этот совет директоров уволил генерального директора, который их не устраивает. Это было понятно изначально, что ничего не произойдет, поскольку большинство, как мы уже сказали, у British Petroleum. Во всей этой истории с ТНК БП на самом деле есть... Она не так однозначна, как это кажется. Мне кажется, что ни у российской власти сейчас, что гораздо более важно, у самих акционеров, российских акционеров ТНК БП, нету желания получить огромный скандал типа ЮКОСа, что-то у кого-то отбирать, судиться уже всерьез в Лондоне и так далее. У всех есть активы и собственность в Англии и на Западе. Никому это на самом деле сейчас уже не нужен, такой скандал. Действительно есть разногласия акционеров, что вообще совершенно, честно говоря, совершенно нормально. Разногласия акционеров в совместном предприятии – это нормальная вещь. Ничего здесь особенного нет. Такое часто случается. Во всей этой истории настораживает другое. Настораживает возможность, судя по всему, российских акционеров использовать инструменты, которые имеют мало общего с корпоративными спорами. В связи с этим... легко со стороны British Petroleum воспринять как налоговые претензии, так и сложности, которые возникают с миграционной службой, как давление со стороны российских акционеров. Это сложно доказать, но дело в том, что поскольку это уже было несколько раз продемонстрировано на примере других компаний, других людей и так далее, то сложно обижаться на British Petroleum, что они... предполагают, что и в их случае используются те же самые ресурсы. При том, что компания British Petroleum, так сказать, это тоже не, понимаете, это не детский сад, это огромная профессиональная нефтяная компания с профессиональными людьми, которые работают в очень тяжелых странах, не только в России, там, в Нигерии. Поэтому сказать, что они наивные ребята, там, дети, тоже нельзя. Они тоже прекрасно все понимают, как что работает. И, собственно, компания ТНК БП родилась из огромного спора, корпоративной войны фактически между БП и нынешними акционерами. Поэтому они знали, с кем они организуют это совместное предприятие, как это все происходит. Здесь, так сказать, сложно им тоже говорить, что вот мы там не знали, как с нами будет поступать и так далее. Еще сложнее понять позицию руководства уже компании British Petroleum, которая... приезжает на собрание акционеров компании «Роснефть», в которых у них имеются акции, которые они приобрели на аукционе, который, аукцион, который вызвал, в общем, оторопь у всех, кто за этим наблюдал, когда, напомним нашим слушателям, когда распределялись активы ЮКОСа, а оторопь вызвал аукцион, который передал эти активы ЮКОСа компании «Роснефть», а потом компания «Роснефть» позволили это все продавать на лондонской бирже, и British Petroleum поучаствовала в покупке активов, который, по крайней мере, был непрозрачным.
Uh-huh.
А на таком собрании акционеров начинать говорить о том, что нужно соблюдать, господа, законы, знаете, надо как-то определяться. Либо компания тоже British Petroleum хочет быть чистой, прозрачной, белой и пушистой, тогда не нужно пытаться заигрывать и пытаться играть в разные политические игры в России.
Если вот буквально за полторы минуты, которые у нас до маленького перерыва остались, если подытожить и сказать, чего хотят российские акционеры, чего хочет British Petroleum, и чем, в принципе, это дело оптимально может закончиться?
Безусловно, и те, и другие хотят контроля над компанией в собственных целях. Одни хотят, видят это развитие компании одним образом, другие иначе. Действительно, для BP очень важно, чтобы росли резервы этой компании, чтобы, так сказать, развивалась добыча, потому что резервы, нефтерезервы этой компании очень важны для капитализации уже самой BP. Они хотят, чтобы не выводились активы оттуда и так далее. Российские акционеры хотят, чтобы эта компания росла, ее капитализация, что менее важно действительно для акционеров BP, потому что у них есть своя компания, а эти, так сказать, русские акционеры хотят...
Чем это может закончиться?
Я думаю, что оптимально это должно закончиться в арбитражном суде в Швеции или в Англии, которые все это рассудят. Самый худший вариант, если будет продолжаться давление административными способами, которое будет подтверждать худший
визы,
образ.
Налоги, да?
Визы, налоги, полиция, милиция, ФСБ и так далее.
Маски-шоу и так далее, если еще, не дай бог, будет. Хорошо, Аркадий Островский, у нас еще довольно много тем, мы их затронем в программе «Особое мнение», буквально через минуту продолжим.
Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры».
Читайте в журнале «Новые известия про кино», про самых знаменитых донжуанов и последних романтиков в кино. Также в номере Татьяна Яковенко в проекте «Черно-белое кино» и самые летние премьеры. Все тайны мира кино в журнале «Про кино».
Чего греха таить? Тебе пора сдать тест на ВИЧ, но ты стесняешься. Что делать? Отмазываться, конечно. Например, так. Сегодня столько важных дел. Я? А чего сразу я? А я уже сдавал когда-то. Года два назад. Она мне честное слово сказала, что проблем нет и не обязательно предохраняться. И та, что до нее была, тоже. Да мало ли еще отговоров. Хотя на самом деле лучше уж знать и быть уверенным в себе, чем нервничать по пустякам. Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем. Аркадий Островский, глава московского бюро журнала «Экономист». Еще одно тоже такое грандиозное и большое предприятие, еще больше, может быть, это Nord Stream, который сейчас будет подвергаться европейской экологической проверке. Ну, после нее Европейская комиссия, если все будет в порядке, тогда согласится. Здесь что? Как пишут наши слушатели, некоторые в интернете красными флажками обложили Соединенные Штаты и Европа российскую энергетическую державу.
Ну, вы знаете, вот все очень любят говорить про газопроводы, нефтепроводы, потому что это такая тема, которая, очевидно, действительно возбуждает такой большой интерес, потому что какие-то геополитические огромные споры, Джеймс Бонд, трубы, конфликты между странами,
шпионы. Я уже себе представляю оранжевых и черных водолазов,
да, которые лазят
вокруг Nord Stream, да.
Поэтому еще название такое Nord Stream стратегическое. Поэтому, конечно, это вызывает бурный интерес, и у каждого есть свое мнение по поводу того, где должны и как должны пролегать нефтепроводы. В принципе, чем больше этих нефтепроводов и газопроводов, тем лучше, было бы чего по ним куда доставлять. На самом деле, все это гораздо более прозаично. Россия действительно последние 8 лет с приходом власти Владимира Путина рассматривала трубы, вот, так сказать, играла в эти геополитические игры зависимости Европы, независимости Европы. Меня, честно говоря, волнует. И действительно, в Европе есть опасения того, что фактически все нефти и газопроводы, которые идут в Европу, идут через, по территории России, за исключением то, что идет с Каспийского моря через Баку в турецкий Порт-Чихан, через территорию Грузии. Действительно, это, так сказать, создает некоторую зависимость, особенно когда тут включают Украину, непонятно, что, значит, как они будут решать свои конфликты, почему-то отключают газ Европе и так далее. Поэтому, конечно, лучше иметь несколько транспортных путей, как в любом бизнесе, вообще в любой ситуации, лучше иметь несколько вариантов, чем один. Меня гораздо больше волнует другое, и не только меня, а и наших читателей в Европе, будет ли достаточно газа, чтобы по всем этим трубам его поставлять в европейские страны. Потому что «Газпром» очень, так сказать, недостаточно денег, на самом деле, вкладывал в добычу газа. Есть монополия на газовые трубы внутри России, что не дает достаточно развиваться независимым производителям. Как вы знаете, «Газпром» имеет полную монополию на экспорт этого газа. То есть независимые производители не могут, такие как нефтяные компании, не могут напрямую продавать газ в Европу. А тем временем, как мы уже говорили, вот уровень добычи в «Газпроме», он стагнирует. И это опасно, потому что рост, есть огромный рост потребления внутри России, поскольку экономика развивается темпами 8% в год, огромное возникает, повышается потребление электроэнергии. Электроэнергия в России во многом зависит от газа. И возникают такие узкие места просто в экономике, когда бесполезно строить новый завод, потому что его нельзя подключить к электросети, а его нельзя подключить к электросети, потому что недостаточно газа, чтобы там сжать эту электростанцию. И возникают инфраструктурные серьезные ограничения для экономики, которые мне представляются очень серьезными и опасными. И одним из свидетельств того, что такие запоры, если хотите, возникают в инфраструктуре, и является высокий рост инфляции. Когда экономика, в общем, недоразвитая по сравнению с крупными странами, не может удовлетворять спрос, который продолжает расти в стране, и повышается температура, что называется, повышается
инфляция. Ну, да. Еще одна такая вещь, которая связана с энергетическими ресурсами, но косвенно, может быть. Вот когда говорят, интересно, когда говорят некоторые специалисты в мире, что производство биотоплива приводит к подорожанию продовольствия, но когда это говорят в России, это, ну, лучше бы не говорить. Лучше бы не говорить, потому что понятно, что мы страна заинтересованная.
Конечно, мы страна заинтересованная.
И поиски альтернативного топлива – это не для нас.
Это, к сожалению, пока не для нас, хотя если это будет происходить в мире, то Россия никуда не денется, так сказать, часть России, часть глобальной экономики.
Нет, это несомненно.
Это будет происходить.
Но
я, на самом деле, очень надеюсь, что это будет происходить, потому что чем выше цена на нефть и газ, тем больше причин у других стран, потребителей, начинать думать о других видах топлива, что очень хорошо на самом деле, и это, и будем надеяться, приведет к какому-то технологическому такому рывку, и мы будем переходить на более, менее вредные виды топлива. Действительно, так сказать, когда Россия говорит о биотопливе, тут позиция России, она заинтересованная страна, что совершенно не оправдывает, честно говоря, те действия, которые производились в Соединенных Штатах. Действительно, любые субсидии и любого подобного рода вмешательства приводят к очень негативным последствиям. В этом смысле, так сказать, у России есть свои интересы, но объективно говоря, действительно, то, что те субсидии, которые давало американское правительство на развитие этого, на рост этих там, кукурузы и всего остального,
ну,
конечно,
да,
ничего хорошего.
Но можно ли сказать, что производство и переход, и вот такое увлечение биотопливом действительно оказывает существенное влияние на подорожание продовольствия больше, чем другие факторы, так, например, изменение рациона крупных азиатских стран, таких как Китай и Индия, неурожай рисовых культур.
Он добавляет, но, конечно, не является главным, я думаю, и вы абсолютно правы, развитие Индии, Китая и большее потребление более дорогих продуктов питания, конечно, одна из главных причин. Но то, что это имеет, так сказать, место, то, что это негативный фактор, да, это еще один негативный фактор.
Еще один, но не более того.
Но не более того.
Пока не более того. И сейчас я бы хотел, я напоминаю, что Аркадий Островский у нас в гостях, я бы хотел сейчас перейти к Абхазии и Грузии, потому что мы должны воспользоваться этой возможностью. Аркадий вот только что там был. Причем и в Абхазии, и в Грузии, насколько я понимаю.
Да.
В смысле, ну, не будем сейчас заниматься формализмом, то есть в Сухуми и в Тбилиси, то есть в этих двух конфликтующих сейчас странах.
Да, действительно, я несколько дней был в Абхазии, потом был в Грузии. В Грузии я бывал чаще, чем в Абхазии. В Абхазии это, так сказать, был первый такой приезд. Это гораздо сложнее все, запутаннее и тяжелее, если хотите, чем можно себе представить, просто сидя в Москве или сидя в Тбилиси, кстати. Или в Вашингтоне, Брюсселе, в Лондоне или в другом городе, так сказать, не ездя в Абхазию. Потому что в России, так сказать, в либеральных кругах России все стоят на сторону Грузии, говорят, что да, вот, так сказать, бедные грузины никак не могут справиться с Абхазией, которая просто марионетка в руках России. А в Грузии многие считают, что абхазское население просто зависимо от политической воли России, что правда. Но что если бы не вмешательство России, то и не запреты, и не страх людей своего собственного правительства в Абхазии, то все бы давно уже с радостью вернулись в Грузию. Это не так.
Это упрощение?
Это не просто упрощение, это просто неправда.
Просто неправда. Это а просто что, неправда. Что же тогда вы увидели?
Знаете, я увидел страну, которая во многом такое странное соединение послевоенной разрухи с советским курортным, так сказать, остатками советской курортной экономики и с людьми, которые удивительно, на редкость одинаково воспринимают и свое положение, и то, что с ними произошло в 92-93 году. Они воспринимают тот конфликт, этническо-территориальный конфликт, который происходил, как освободительную войну, в которой принимало участие все население Абхазии, войну, в которой погибло более 3000 человек абхазов, войну, в которой Грузия вверглась на их территорию, и войну, в которой они проливали кровь и заслужили свою независимость. Я не говорю о том, исторически правда это или неправда. Я говорю о том, как они это воспринимают. Я не встретил ни одного человека в Абхазии, который бы мне сказал, мы хотим, так сказать, союз с Грузией, мы хотим обратно в Грузию и так далее. При том, что все понимают опасности ассимиляции и вхождения в Россию. Но Абхазия была все эти годы в той ситуации, когда действительно единственная помощь, которую она получала, была со стороны России. Россия играла крайне неоднозначную, так мягко скажем, роль в этом конфликте с самого начала.
Оказалось, что однозначную.
Нет, совсем неоднозначную, потому что Россия сначала вооружала грузинскую сторону, Ельцин давал согласие Шварнадзе на введение войск в Абхазию. Когда их ввели, то Россия приняла сторону Абхазии и начала... Россия очень разогревала этот конфликт, на самом деле, в 90-е годы. И продолжает быть заинтересованной страной. Население Абхазии имеет российские паспорта. Население Абхазии получает российские пенсии, говорит по-русски. Валюта – это рубль. Российские туристы – это единственный источник дохода. Поэтому говорить, что тут, так сказать, Россия независимая страна, конечно, никакая не независимая страна. Более того, почему-то...
Абхазия.
Абхазия.
Да.
И Абхазия не независимая, а в России, так сказать, не является просто наблюдателем или только миротворцем в этом конфликте. Кстати, почему-то все забывают, что, например, Тенгиз Кетавани, который был одним из тех, кто начинал эту войну против... как абхазское население воспринимает это против Абхазии, находится в Москве. Никто не спрашивает, почему-то Абхазия не спрашивает, а почему, собственно, человек, который нас, против нас вел танки, он находится в Москве, если Москва нам помогает. Поэтому я не говорю о роли России. Она, это отдельная тема, и она очень, на самом деле, такая далеко не однозначная роль, и не всегда благовидная. А другое дело, что в Грузии, к сожалению, не понимают, что это действительно не та ситуация, когда вот население хочет обратно просто в Грузию, а вот правительство плохое не дает. Потому что, к сожалению, ненависть, которая существует там по отношению к Грузии, абсолютное нежелание в Абхазии даже испытывать какое-то либо, так сказать, сострадание к тем беженцам грузинским, которые проживали на этой территории, которые были действительно оттуда вычищены. И то, что, понимаете, так сказать, ужасы были и с той, и с другой стороны. И с грузинской стороны больше людей погибло, просто потому что было больше грузин. И то, что устраивали и российские войска, и абхазы под наши, с грузином, по отношению к грузинам, когда грузины оттуда вычищали.
Это тоже было беженцев чудовищно. Сколько?
Да, погиб, 250 тысяч беженцев. Да, это была действительно чудовищная война. И люди, так сказать, некоторых из них нет в живых, как Джаба и Асселяни. Кетаване, как вот мы знаем, в России находится. Люди, которые развязали эту войну, в общем, не понесли серьезной ответственности. Другое дело, что мне кажется, что при всех, может быть, правильных намерениях и желаниях Саакашвили воссоединить страну и так далее, был ряд ошибок с грузинской стороны, о которых очень тяжело говорить, потому что Грузия производит действительно фантастическое впечатление сейчас.
Ну вот о Грузии мы поговорим буквально через 5 минут, но просто вот
как... так сказать, закончить мысль, что Грузия, к сожалению, не предложила за эти годы Абхазии мирного и не даже даже удобоваримого, не предложила Абхазии, в общем, варианта, когда абхазы могли бы сказать, да, мы хотим обратно, так сказать, иметь союз с Грузией.
Аркадий Островский, мы продолжим эту тему, чрезвычайно интересную, мне кажется, в особенности, поскольку Аркадий очевидец сейчас ситуации и там, через 5 минут.
В Москве новости. Сегодня весь день поступают крайне противоречивые сообщения о судьбе 4 грузинских военнослужащих, задержанных накануне в Южной Осетии. Сначала грузинская радиостанция «Медиа» сообщила, что задержанные освобождены и находятся в госпитале в Горе. Примерно через час стало известно, что Михаил Саакашвили потребовал от МВД Грузии начать готовить спецоперацию по освобождению. Буквально через 15 минут «Интерфакс» со ссылкой на источники в грузинском правительстве сообщил, что Южная Осетия начала процедуру передачи задержанных грузинскому послу в ОБСЕ. Официального подтверждения этой информации не было. И буквально только что министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев заявил Интерфаксу, что грузинские военные не будут освобождены, пока власти Грузии не отдадут находящегося у них 14-летнего южноосетинского подростка. Министр категорически опроверг появившееся сообщение о том, что передача военных уже началась. Большая восьмерка пообещала провести первые мероприятия по переводу объектов Чернобыльской АЭС в безопасное состояние в течение этого года. Об этом говорится в специальном разделе итогового заявления саммита Большой восьмерки в Японии. Восьмерка также заявила о своей приверженности самым высоким стандартам ядерного распространения, защиты и безопасности. Представители КПРФ, обжалующие в суде итоги выборов в Госдуму в 2007 году, намерены вызвать в качестве свидетелей представителей «Единой России». Как заявил РИА, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, заявители хотят услышать в суде объяснение позиции по поводу тезиса «Выборы, референдум в поддержку Путина». Официальный курс доллара на завтра 23.50, евро 36.88, ночью в Москве 16.18, завтра днем 22.24, местами дожди и грозы.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки.
Для резервирующих квартиры неделя отдыха на двоих в пятизвездочном отеле.
«Ситерра» – 8 800 700 ровно 39 70. Звонок бесплатный.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Почему средний класс мечтает сбежать из России? И такова тема очередной программы «Лукавая цифра». Выясняем это вместе с ведущим научным сотрудником Независимого института социальной политики Сергеем Сурковым и директором Левада-центра Львом Гудковым. «Лукавая цифра» во вторник после 22.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Я Аркадий Островский, глава московского бюро журнала «Экономист». Мы сейчас говорили и продолжаем говорить об Абхазии и Грузии, о ситуации в регионе. И продолжим теперь уже более-менее с грузинской стороны. Мы как раз остановились на том, что Грузия не сделала фактически ни одного явственного шага, который мог бы позволить Абхазии действительно подумать о том, что неплохо было бы существовать там широкой автономии в Грузии или в каком-то ином статусе, но в составе грузинского государства.
Да, просто понимаете, Грузия, на Грузии в данном случае лежит в какой-то степени больше ответственность, просто потому что она больше увереннее в себе, успешнее, демократичнее, если хотите. И, конечно, должны были быть шаги по, так сказать, по восстановлению доверия со стороны Абхазии. И в самом начале правления Саакашвили такие шаги были. И сами абхазы об этом говорят, что, так сказать, действительно Саакашвили удалось очистить все бандформирования. Гигальский район от бандформирований.
Грузинский,
да, да. И навести порядок там. И действительно был человек, с которым абхазы готовы были вести переговоры, и вели переговоры, кстати, Ираклия Лозаня, который теперь спецпредставитель Грузии в ООН, у которого, кстати, погиб отец на этой войне, отец которого воевал, и которого убили на этой войне, и который, когда я с ним разговаривал, говорил, что, так сказать, он очень многое понял, когда он просто там оказался. Потому что действительно в Грузии, с одной стороны, в Абхазии полная блокада информационная, не доходит грузинский телесигнал, не доходит, так сказать, они действительно не очень представляют себе, что происходит, какой экономический бум происходит в Грузии. Но и в Грузии, к сожалению, не очень представляют себе реально настроение населения в Абхазии. А сейчас уже, так сказать, все сложнее и сложнее, потому что санкции, конечно, никакие не работают, потому что Россия вышла из этих санкций и нарушала их с самого начала, на самом деле. И сейчас, когда в Абхазии ощущение, что, ну вот мы, так сказать, прожили самые тяжелые годы, когда мы были в изоляции. И, кстати, очень неумная европейская позиция, американская позиция, которая, так сказать, никто не хотел вообще, не знал, где это Абхазия, и никто с ними не говорил, и тоже не предлагал им никаких альтернатив. Так сказать, всех загнали в этом смысле в угол и в руки России. Поэтому нет ни понимания ни там, ни там. А главное, что вот Россия, так сказать, говорит все время, официальное заявление делает, что все должно там решаться в Вашингтоне, который затягивает Грузию в НАТО, и все это становится опять частью большой картины России, НАТО, Запад, Америка и так далее. Грузия говорит тоже правильно, что, так сказать, проблемы все должны решаться в Москве, потому что Россия сбивает, как уже доказано, и ООН, и ОБСЕ сбивает грузинские эти беспилотники, что, конечно, нарушение международного права, и почему-то русские бомбы, ракеты падают на территории Грузии. Но во всех этих спорах между Москвой и Вашингтоном, Тбилиси и Москвой, все говорят о больших геополитических проблемах, а никто не говорит, на самом деле, с Абхазией, которая является зерном и главными корнями
этой проблемы. Вы считаете, что ключ проблемы, абхазской проблемы именно в Абхазии?
Я думаю, что так, во многом ключ...
Не усложняя,
ключей несколько. они, знаете, вот как сейф. Когда, знаете, сейф хороший, нужно да, несколькими двумя, ключами, там, да, двумя, тремя. Да.
Здесь, да.
А если одного из этих ключей нет, все равно работать не будет. Вот я бы сказал, что главный, конечно, ключ, это он находится в Тбилиси и в Сухуми. Пока не будет реального диалога, реального доверия, а я не говорю о том, что надо отложить вообще вопрос о статусе и начать просто восстанавливать доверие между этими двумя народами. Я не говорю уже о том, что, так сказать, этот конфликт, который взорвался в 92-м году, конечно, был заложен сталинской политикой, этнической территориальной политикой, которая была на всем Кавказе. И это те были мины замедленного действия, которого, как только, так сказать, отпустили, сняли эту крышку, все это пошло взрываться. Есть, конечно, ключи и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. И, конечно, Запад в этом смысле должен говорить, безусловно, с Москвой и сдерживать здесь горячие головы. Но только при условии, что и Грузия, и Абхазия начинают друг с другом говорить.
Но вот я не очень понимаю, как вот Сухуми и Тбилиси могут говорить друг с другом, не имея за собой, за Абхазией, там, Москву или какие-то тень Соединенных Штатов за Грузией. Вот когда это все время видится.
Вы понимаете, вот
что здесь делать? Вот сейчас, например, я прошу прощения, сейчас обратились и Европа, и Соединенные Штаты обратились. Ребята, садитесь за переговоры, так серьезно обратились
вот,
к Сухуми.
Вот представьте, вы в Абхазии живете, вы да. Абхаз. А вот все эти годы вы говорили Европе, ООН, Америке, дайте нам паспорта, дайте нам что-нибудь, чтобы мы могли хотя бы ездить. Это ведь нарушение наших прав, мы ведь не можем ездить, говорили.
Мы в осаде, да.
Да, мы в осаде. А никто на их внимание не обращал, тем временем российский МИД стал выдавать паспорта. Как он стал их выдавать, другое дело. Они говорят, что ну, мы благодарны России, спасибо большое, вот хотя бы Россия нам помогла. А сейчас уже, конечно, очень сложно, они не доверяют европейцам. Говорят, где же вы были, говорят они, а, тем более, что Россия сейчас все больше и больше помогает, где же вы были, когда мы вас просили сюда прийти. Поэтому, конечно, доверие к ним и говорить им сейчас, давайте садитесь, это нужно делать очень осторожно. Конечно, я считаю, что Грузия должна снять экономические санкции в безусловном порядке, потому что, хотя бы потому, что они все равно не работают. Я бы понимал, если бы они еще работали, но когда у тебя сосуд с трех сторон закрыт, а с четвертой открыт, ну, это просто бессмысленно. Грузия ничего не получает от того, что есть эти санкции. Их, конечно, нужно снимать. Нужно открывать коридор транспортный между Абхазией и Грузией. Я считаю, что Грузия действительно должна подписать протокол, акт о ненападении, потому что в Абхазии опасаются этого. Я думаю, что проблема возврата беженцев, конечно, для Грузии страшно болезненная. И с политической, любое демократическое правительство в Грузии будет ощущать эту боль и должно как-то его решать.
Ну вот, Аркадий, вот возьмем любой из этих шагов. Возьмем. Грузия снимает санкции, восстанавливает экономическое общение с Абхазией. Сразу крик, Саакашвили оказался слабый мальчик. В случае с... Если с, не нападение, с кем он подписывает, значит, он признает статус... Тогда Багабша статус Сухуми как некой стороны.
Нет.
И это... третье входит, предположим, наоборот, для Абхазии. Хоть чуть-чуть появляются, возвращаются беженцы, это значит, вот нас сдали опять. В особенности в обстановке информационной односторонности, скажем, не блокады, а односторонности. Это тот же самый сосуд, только с другой стороны, как вы говорили об экономике. Вот видите, здесь...
Вы знаете, Грузия... Вы недооцениваете... Значит, отвечая на ваш первый вопрос. Слабый ли политик Саакашвили или нет? Мы недооцениваем, на самом деле, степень внутренней уверенности, степень способности к рефлексии, которая сейчас есть в Грузии. Грузия не замкнутое общество. Грузия действительно испытывала вот то, о чем мы начали говорить до новостей. В Грузии фантастический был экономический рост эти годы, и продолжается, и дай бог будет продолжаться. Грузия сделала поразительный абсолютно рывок и экономический, и политический от, в общем, анархии, которая была в 92-93 году, когда не было государства, фактически были вооруженные банды, не было экономики вообще никакой в 98 году, они ее построили. И эта экономика работает, она, это действительно либеральная работающая экономика. И степень и способность людей И общество элиты грузинской сейчас к рефлексии гораздо выше, чем и в Абхазии, кстати, и в России. А поэтому я совершенно не уверен, что такого рода шаг Саакашвили будет воспринят однозначно как вот слабак, так сказать. Нет, совсем нет. Я думаю, что будет огромная поддержка большого количества людей. А Грузии, наоборот, так сказать, Саакашвили, понимаете, не Саакашвили развязывал эту войну, не он там воевал. Он действительно расплачивается по счетам, которые не его счета.
Опять же, не поздно. Не поздно ему это понять и это сделать.
Ну, лучше поздно, чем никогда.
Ну, это-то ясно.
А я не вижу, помним, честно говоря, я не вижу другого варианта.
Но, кстати говоря, мы помним, что Саакашвили против тбилисского разгона, ноябрьского, что через некоторое время он сделал абсолютно такой, казалось, самоубийственный шаг. Вдруг сказал, все, назначаем выборы и проводим референдум.
Абсолютно правильный шаг. Кстати, поддержка Саакашвили на выборах была в огромной степени поддержкой людей, которые увидели реальные результаты этих реформ. И мне кажется, что просто грузинская экономика и то, как выглядит Тбилиси сегодня, все это говорит само за себя. Я не думаю, опять же, что... Мне кажется, что Саакашвили талантливый политик очень. И я не думаю, что это будет, так сказать, восприниматься как его слабость. Другое, что, конечно, возвращение беженцев, которые пострадали в этой войне, не меньше, чем пострадали абхазы, конечно, очень больная тема. И, безусловно, здесь постепенно должно быть давление на Абхазию, что Абхазия должна возвращать.
Но с помощью, насколько я понял, именно через вот эти условия, очень важные, через другие ключи. Да. Спасибо. Аркадий Островский, глава московского бюро журнала «Экономист» в программе «Особое мнение».